свободы. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Он был от имени страны, она его туда призвала.
В этом выпуске воспоминания участников афганской войны.
Мы утюжили полчаса. Весь БК туда спустили. С чувством выполнил долго. Мы вернулись часа через два. Нас арестовали. Попала зона обстрела. Ну, школа по-нашему. Детей угробили. На следующий день четыре восьмерки возили школьников в Союз в сельскую больницу на лечение тех, жив кто остался. А у нас под домашний арест. Нам не разрешали летать. Командир тут, правда, психанул, у меня нервы не сдали, чуть не застрелил.
Так кто же нас туда послал? Кому предъявим свои счеты?
Я думала, мать, у меня с ума сойдет. Я где-то полтора-два месяца от своих криков просыпалась. Почему-то мне все время снился сон, что мне спарывает живот и наматывает кишки.
За те погубленные роды среди афганских диких скал.
Ветераны афганской войны во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы.
В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера Евгения Цымбала. Он создатель не только документальных, но и художественных картин. С ним встретилась Тамара Леленкова.
Мой сегодняшний собеседник Евгений Цымбал – документалист вынужденный. Его главные победы относятся к игровому кино, самостоятельно снимать которое у него не было возможности вот уже 16 лет. Правда, оба его игровых фильма сняты почти с документальной достоверностью. Они стилизованы настолько точно, что вмонтированные в них куски хроники становятся естественным продолжением современного кадра, а в основу сценариев положены реальные истории. Что неудивительно, Евгений Цымбал по образованию историк.
Я окончил университет в Ростове-на-Дону, исторический факультет, хотя занимался больше социологией. Ну, а потом у меня были различные проблемы на местном уровне с так называемыми органами, и я должен был искать какую-то другую работу. Ну, а в Москве у меня были родственники. Я решил пойти на Мосфильм просто ради того, чтобы посмотреть, как это делают. И мне там так понравилось, и там было так интересно. А самое главное было в другом, в том, что в кино интенсивность протекания жизни настолько больше обыденной жизни, что когда ты из этого мира возвращаешься в мир реальный, то обыденная жизнь тебе кажется какой-то скучной, пресной, вялой. Ну и так случилось, что первый фильм, который я снял, это был «Защитник Седов», который имел очень большой международный резонанс. Он получил 8 призов на международных фестивалях.
Милости прошу в кабинет.
Им целую неделю вообще не предъявляли никакого обвинения. А потом сразу заговор с целью вредительства. Но это недоразумение. Они все агрономы, работники райзо.
Это какой-то сплошной кошмар. Мы когда услышали высший мир, ушам своим не поверили. За что? Это же сплошное сумасшествие. Конечно, бывает в отдельных случаях. Вокруг столько врагов. Да что я, нерфанша какая-нибудь, чтобы примазываться к советской власти? Конечно, кошмар происходит. Виталька, он же кристальный партиец, а не...
Я хорошо вас понимаю, но сейчас я крайне загружен.
Неужели вы откажете? Тогда вы не советский человек. Вы трус!
Сценарий Марии Зверевой, известного нашего кинодраматурга. И он написан по рассказу ее отца Ильи Зверева. А этот рассказ был напечатан только один раз в октябре 64 года.
Стой! Направо! К решетке не подходить!
Я ваш защитник. Я не следователь. Я адвокат. Защитник, вы меня понимаете?
Мы же во всем признались, что вредили. И я не виновен.
Я понимаю.
Что же это делается? Гражданин-защитник... Свои своих, да? Мы ж советские люди! Советские! Советские! Советские!
Гражданин
советские! Советские! Советские!
У меня 4 мальчиков. Еще будет. Как же я мог? Я не мог.
Все эти обвинения абсолютная чепуха. Ложь. Взять хотя бы деньги, которые я дал Ваньке, Серегину.
Я ему действительно дал деньги. Но нет, не для разрушения трактора. Я дал на валенки для Маши. А он потом на суде говорит. А Смоловский дал мне денег, чтобы я снял магнита, а потом обещал переправить меня за рубеж, в Польшу. Почему в Польшу? Потому что фамилия моя кончается на «ский». И все поверили этому. Я подписал все. Я не выдержал, я не мог выдержать, вы понимаете?
Гражданин адвокат, вы знаете, здесь явно заговор. Нас, образованных специалистов, специально отлучают от колхозов, чтобы развалить колхозы. Здесь бухаринско-троцкийский заговор. Я уже три письма написал в НКВД. Неужели там последующие Яготы?
Когда вы это снимали, у вас было ощущение, что, ну, примерно так все и происходило?
Во-первых, ощущение это у меня было задолго до того, как я снимал это кино. И именно исходя из этого ощущения я хотел сделать эту картину. Это была абсолютно реальная история. Мало того, в начале 90-х годов, когда у нас довольно часто были выборы, этот фильм обычно показывали накануне выборов. И однажды у меня дома раздался звонок, звонила женщина из Костромы, которая говорила, что она посмотрела мой фильм, совершенно потрясена, и в этом фильме фотография детей в вагоне, и один из этих детей – это ее отец. А на самом деле эта история произошла действительно в 1937 году, и это был очень известный адвокат в свое время, и мне дала его вдова вот эти фотографии, то есть это все были подлинные вещи.
И следующий фильм тоже, в общем-то, исторический.
Абсолютно. После этого я сделал следующую картину «Повесть непогашенной луны» по Борису Пельняку, писателю, расстрелянному в 1938 году. Был такой у нас журнал «Красная новь». Это первый советский толстый литературный журнал. И был такой человек Алексей Константинович Воронский. И вот Воронский дружил с Фрунзе. Он знал очень хорошо обстоятельства гибели Фрунзе. И он рассказал об этом Пельняку. И Пельняк написал «Повесть непогашенной луны», которая была опубликована в «Новом мире». И тогда журналы доставлялись подписчикам по мере выхода из печати. И довольно скоро последовал донос, тираж весь был арестован, и чекисты по списку подписчиков ходили по квартирам, изымали эту повесть из журналов, изымали оглавление и вставляли туда то, что было напечатано взамен нее, и новое оглавление. Что любопытно, тем людям, которые этот журнал уже поступил, с них брали подписку о том, что они не будут рассказывать не только содержание этой повести, но о самом факте ее существования. И в 30-е годы довольно много людей поплатились, если у них каким-то образом обнаруживали эту повесть, то некоторые получали 10 и больше лет, а были случаи, когда и расстреливали.
Оба эти фильма, они практически исторические. Ваш интерес все-таки остался в истории.
Для меня самое интересное – это человеческая психология в условиях тяжелых и глобальных социальных потрясений.
Куда ты лезешь? Знаешь, как это называется? Назло маме нос обморожил.
4 расстрела, Костя.
Ерунда, капля в море, а главное, бесполезно. Все равно уже поздно. Ты что думаешь? Пока ты доедешь, они уже их там. Это спецколлегия. Пойми, это спецколлегия, они же чикаться не будут.
Что делать, Костя? Иначе ведь тоже нельзя. Противно иначе.
Я эти фильмы снимал в коммунистическое время, а не после того, когда стало все это можно. У меня были проблемы, когда я показывал «Повесть непогашенной луны» в Академии общественных наук при ЦК КПСС, причем не я ее показывал, а я узнал, что ее там показывают, и я пошел туда. После просмотра ко мне подошел человек и сказал, что когда они начнут наводить порядок, он позаботится о том, чтобы я висел на первом фонаре. А через 10 дней случились события в Вильнюсе. Так что этот человек знал, о чем он говорил.
Твоей кровожадной ненависти враги не брезгуют никакими, даже самыми гнусными средствами. Они вербуют в свои ряды всяких мерзавцев, провокаторов, вредителей, фашистских наймитов, выродков, потерявших человеческий облик. Так, например, недавно мы столкнулись с беспардонным нарушением законности в городе Энске. Там совершенно необоснованно были осуждены работники Райзо, которым менялись вину фантастические деяния типа покушения на доярок стахановых с помощью, вдумайтесь в эти слова, с помощью временно взбесившегося быка Хмурого. Это не смешно, товарищи. Такое беззаконие стало возможно в обстановке провокационно-вредительской деятельности троцкистско-бухаринских агентов, польских и японских шпионов. Все эти враги народа были разоблачены и расстреляны, как бешеные собаки. И получили они по заслугам, благодаря бдительности находящегося здесь, в зале, защитника Седова. Поаплодируем ему, товарищи!
В тех фильмах вы таки используете документальные кадры.
Хроника дает, во-первых, аромат времени, во-вторых, она дает подлинность. То есть те детали, которые сейчас воссоздать практически невозможно. И достаточно одной-двух ошибок, чтобы ты потерял доверие к этой картине.
Мы можем прямо сказать, НКВД своим разобщительной работой раскрытой с организацией не только спас много жизней, которым угрожала опасность от врагов, шпионов, диверсантов, разведчиков, от крушений поездов, которые они организовывали, отравлений народных масс, столовых, водой там и всеми другими адскими мерами борьбы с народом, заражений скота эпизодами, всякими болезнями, заражений людей извергами, диверсантами, в больницах нас. Вот в этой борьбе, разгроме этих гнезд троцкистско-бухаринских шпионов и диверсантов, армия советских разведчиков писала прекрасную, славную страницу в истории революции под руководством замечательного большевика сталинского наркома Николая Чижова.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». В этом выпуске мы представляем режиссера Евгения Цимбала.
После этого казалось мне, что все дороги должны передо мной открыться, потому что «Повесть непогашенной луны» тоже получила 2 приза на международных фестивалях и была показана на 27 фестивалях. Поскольку я до 40 лет был невыездным, я примерно 1.5 года вообще путешествовал по миру с фестиваля на фестиваль. С тех пор прошло 16 лет. За это время ни одного фильма я не смог сделать, несмотря на мои неоднократные попытки. Были, конечно, и личные обстоятельства. Дело в том, что осенью 92-го года у меня заболела мама. Она жила на Кубани, в городе Ейске. Я вернулся в Москву летом 94-го года. Это была другая историческая эпоха, другая страна, другая конъюнктура. Если, когда я уезжал, в стране делалось 300 фильмов в год, то в это время их делалось уже 50. И работы не стало, перебивался, писал статьи. А потом возникло вдруг неожиданное предложение сделать фильм в цикле Леонида Филатова, чтобы помнить о Александре Кайдановском. У меня не было работы в игровом кино, поэтому я вынужден был уйти в неигровое. Делать документальное кино не менее трудно. Каждый фильм – это как болезнь, которую ты переживаешь одновременно, когда ты это заканчиваешь. Ты как бы прикоснулся к Тютчеву, или ты как бы прикоснулся к Вертову. И эти великие люди в какой-то степени становятся частью тебя самого. У меня почти не было фильмов, которые не по моему внутреннему побуждению, а так вот, допустим, «Зощенко и Олеша», я этот замысел примерно 18 лет пытался осуществить. А «Красный Сион» — это последняя моя картина «Еврейская судьба в России» сама по себе. И когда ликвидировали в Казанском соборе музей религии и атеизма, то в подвале там было несколько сундуков со стеклянными негативами. И потом выяснилось, что один из этих сундуков – это был фотоархив журнала «Трибуна еврейской советской общественности», который существовал в 20-е годы. Это был журнал «Озета» и «Комзета». Были такие две организации – «Комитет по землеустройству евреев трудящихся» и «Общество землеустройства евреев трудящихся».
Жизнь переселенцев в Крыму начиналась со станции «Джанкой». Ее название стало названием песни, которая превратилась в своеобразный гимн евреев-колонистов.
А вам не хотелось включиться в жизнь с камерой вместе, войти прямо вот в современность?
Ну, вы знаете, мне кажется, это удел журналистики. Потому что кино для меня, во всяком случае, это еще некое осмысление философское.
Вам удается оживлять и фотографии, и саму эпоху. То есть они из материала архивного, но они при этом смотрятся как живые.
Не знаю, не могу объяснить, но вот когда я смотрю хронику, а я ее очень много смотрю, то я чувствую, вот это мое, а это не мое. Мне это интересно, а это не интересно.
Но ведь есть и страшные кадры, что
есть,
касается,
да,
обыкновенного большевизма.
Но были еще более страшные. Я старался не избегать страшных кадров, но обходиться их минимумом. Я когда делал этот фильм, довольно внимательно читал Ленина, собрание сочинений. И вот когда я начал читать Ленина, то у меня волосы просто дыбом стали, потому что этот так называемый самый человечный человек оказался просто-напросто кровожадным чудовищем. Когда я полтора года читал Ленина каждый день, я просто дико орал по ночам. Вот эта энергия разрушения и энергия ненависти, они брыжут буквально из каждой ленинской строки.
Повесить. Непременно повесить, дабы народ видел. Не меньше 100 заведомых кулаков, назначить заложников, отнять у них весь хлеб, сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал. Телеграфируйте получение и исполнение. Ваш Ленин. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам расстрелять, тем лучше. Ленин. Расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты. Ленин.
Было очень тяжело. Я работал в Красногорском архиве, это было жуткое время. Тогда не топили батареи, там было жутко холодно, все сидели в пальто, изо рта пар был, вообще такая блокадная обстановка. Я собирал эту хронику.
Приятно и радостно знать, что кровь, обильно пролитая нашими людьми, не прошла даром, а дала свои результаты.
Мы, колхозники, приносим глубокую благодарность нашему народному комиссариату внутренних дел и его лучшему руководителю, лучшему соратнику Иосифа Виссарионовича Сталина Николаю Ивановичу Ежову, который сумел разоблачить всю подлую банду убийц из правотроцкистской бухаринской группы.
Псы фашизма, Бухарин, Рихов и их компания. Я думаю, товарищи, что выражу мнение всего пролетариата нашей страны, если скажу, что нужно этих гадов расстрелять.
Они пытались отнять у рабочего класса всего мира самые ценные, самые дорогие нашего любимого, родного товарища Сталина. Никакой пощады врагам. Расстрелять их до одного, как бешеных собак.
Смерть изменникам Родины!
апреля – незабываемый день для строителей. В этот день канал посетили товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов, Ежов. Для многих тысяч заключенных трасса канала стала трассой в новую жизнь.
Thank you.
товарищи. Проделаем первое упражнение. Встаньте в основное положение. Пятки вместе, носки в сторону. Попрямее встаньте. Подбородок повыше. Сделайте сначала выдох. А теперь глубокий вдох. Начали. Раз. Два. Рот ладони. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Поглубже вдох. Продолжительный выдох. Еще глубже. И выдох.
Жить стало лучше, товарищ. Жить стало веселее. Когда веселее жмется, работа спорится.
Выпьем за здоровье и отчима Виссарионовича Сталина!
За наших маршалов!
За наших бесстрашных летчиков! За нашу героическую Красную Армию! За рабочих и колхозников нашей страны! За нашу Родину!
Вы смотрели много хроники, но вы не чувствовали себя совсем погруженным в это?
Да, это было, и это есть всегда. Ты погружаешься в картину, и я скажу честно, ты больше живешь внутри нее, чем в реальном мире. Потому что то, что ты делаешь, для тебя более реально, чем то, что происходит вокруг тебя.
С режиссером Евгением Цимбалом разговаривала Тамара Леленкова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Угрозу религиозной нетерпимости, жертвой которой стал отец Даниил Сысоев, анализируем с религиеведом, бывшим депутатом Верховного Совета РСФСР Виктором Аксючицем.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Прощание со священником Даниилом Сысоевым, убитым накануне, состоится в конце недели в храме апостола Фомы, где он служил. Госдума России на заседании в пятницу вернула прежние ставки транспортного налога, действовавшие с 2003 года. В городе Ступино Московской области бывший замначальник уголовного розыска Виталий Бабкин приговорен к 6 годам лишения свободы за то, что жестоко избил задержанного. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, рассказавший недавно в видеообращении о нарушениях закона в правоохранительных органах, уже не хочет встречаться с премьер-министром России Владимиром Путиным. В Москве в конце ноября закроется единственный в России центр реабилитации жертв торговли людьми. Обеспокоенность этим выразил в пятницу на пресс-конференции в Москве спецпредставитель ОБСЕ по противодействию торговле людьми Эва Биоде. В Ингушетии в результате обстрела неизвестными погиб милиционер. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас решил перенести на более поздний срок парламентские и президентские выборы на палестинских территориях, которые были назначены на январь. Комитет по правам человека Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект резолюции, призывающий власти Ирана прекратить преследование политических оппонентов. В Афганистане в результате взрыва, совершенного смертником, погибли 17 человек, по меньшей мере 29 ранены. США приветствовали избрание Хермана Ван Ромпея главой Евросоюза. Пакистанские власти сообщили о гибели 8 человек в результате авиаудара.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Мне афганом попрекают, укоряя.
В рубрике «Наши современники» ветераны афганской войны Юрий и Алевтина. Их записала Екатерина Лушникова.
Я друзей там потерял, здесь теряю. Что-то больше, чем друзья, что-то более.
Война, она раздевает человека. Даже кожи не оставляет, как рентген. Были на рентгене? Вы видели там одни костяшки, вот там так же.
Хоть бы кто-то мне сказал, ты куда лезешь, куда ты идешь, там война. В мирное время, когда, ну, погоди, было самое страшное, да? И вдруг попадаешь, прилетаешь и сразу под бомбежки.
Алевтина и Юрий были в Афганистане в разное время. Алевтина в самом начале этой войны, а Юрий уже перед выводом советских войск. Алевтина работала по контракту как гражданский специалист. Юрий служил штурманом военной авиации, совершил не один десяток боевых вылетов. Мои герои друг с другом не знакомы, но раньше, чем их объединила эта передача, их объединила война.
Звено поднимают. У нас оружие было площадного поражения. У нас был наводчик, который должен сказать, куда долбануть. Пехотинец. Он показал. Мы долбанули. Ну как? Как учили. Встали в карусель. 4 вертолета. Мы утюжили полчаса. Весь БК туда спустили. Половина духов как бы уже на этом свете не было. Чувство он выполнил долго. Мы вернулись к себе. Часа через два нас арестовали. Попала в зону обстрела. Ну, школа по-нашему. Детей угробили. На следующий день 4 восьмерки возили этих школьников к нам в Союз, в сельскую больницу. Ну, короче, на лечение тех жив, кто остался. А нас под домашний арест. А в горах не было тюрьм, ничего-то. Ну, что такое домашний арест? Нам не разрешали летать. Командир тут, правда, психанул у меня, нервы не сдали, чуть не застрелился. Ну, переживал мужик такой. Он это все в себе никому не рассказывал. А потом мы спирт, это, у нас спирт был, так мы слили. Пистолет у него отобрали, якобы сусликов пострелять. Спирта нажрались, и он все рассказал, как ему хреново. В жилетку поплакался. Утром встали, компьютер чистый, хоть на новое задание. Через 2 дня случилась операция. А мы на нее не попали, нам же нельзя. Положили там полка, а мы наблюдали. А на следующий день уже не хватало боевых единиц. И нам сказали, у вас есть возможность кровью искупить свою вину. Правда, мы одно не понимали. Вина-то наша в чем? Мы просто понимали, что своей кровью. Ну, как бы это жалко, кровь ведь своя. А вина какая? Выполнили, что сказали. Стрельнули, куда показали.
Если честно, чего рассказывать, что там было в этой армии? Ну, продавалось все вообще, все, что можно и не можно. Даже уже им было запрещено брать и танки. И... Вы, говорит, хоть его запчасти вы привезите нам, запчастями, мы запчастями можем взять, а целый танк мы не можем. Афганцы говорили, им было запрещено покупать, а наши все тащили. Там был патруль в городе, а такой патруль, что они только выискивали, чтобы им вот или водку взять, или... Потому что там вот какую-нибудь шайбочку продает и все на гашиш. И тиф там поголовный. Такое питание на ужин. Не то, что там чего-то, а место как бы вот рыба или да, зеленая, это соленая помидорина. Никаких вообще ничего не было. Единственное, витамин это настой верблюжьей колючки стоял на этом. И вот желтенькие витаминочки, поливитамины, что ли, или хрен его знает. Это все утром молоко сухое, видно, разворовывалось такое, что вот типа кофе, вот чуть мутненькое, и каша. Вот днем одним рыжим жиром все, и суп, и второе, и этот компот жидкость всю выпьет из сухофруктов, да, и одни эти даже вот нечего. И вот на ужин эта зеленая помидорина, я как вспомню ее, так. И самое главное, женские бараки были со стороны, где всех больше шли обстрелы. И потом самое интересное, у них даже туалет вот был за нами. нашими бараками. И все, вот идешь туда и не знаешь, то ли ты успеешь сходить, то ли не успеешь.
К сожалению, война, она не выбирает. Гибнут и мирные люди. Все, кто попадается. То есть это как бы фортуна, да? Вот кому повезло, кому не повезло. На войне не нужно прятаться. У нас экипаж был с Дальнего Востока. Мне кажется, они не снимали бронежилеты. Называется защитный шлем. ЗШ-3Б, да? Такой тяжелый, 3 килограмма. Мы смеялись над ними так. Смеялись, наверное, от того, что сами боялись. Не знаю. Не прожили недолго. На наших глазах сбили, и что, не помогло ничего, нет. Нет, ну я это рассуждаю как летчик. А вот пехота, конечно, ей доставалась. Ну, что говорить, мы полк поднимаем. Мы выкидываем батальон десанта, больше 1000 человек. Через 4 часа, 5 часов мы забираем половину. 5 сантиметров крови в салоне. Такого месива, конечно. Так-то, по большому-то счету, может быть, пару лет там интернациональный долг. А все остальное это мы все мстили за тех ребят, которые легли. Но духи нас очень любили. Наверное, мы им досаждали сильно. Духи любого пехотинца возьмут в плен, перекуют его в другую веру, мусульманскую. Но ни одного еще летчика в плен не взяли и не перековали в другую веру. Поэтому у нас всегда были вшитые патроны. Ведь не замечаешь, когда патроны кончаются. Вот. И потом берешь ножик, распарываешь курточку, достаешь патроны. Для того, чтобы не достаться на растерзание. А что с мертвым? У него и звезды на спине неинтересно вырезать, а у живого это как хорошо. Тюльпанчик ему подрезать так на голове, да? Вот так по поясу раз и на голове завязать.
Как бы они должны перед смертью причастить нас. Мы же не чистивцы. А причащаются только как бы болью. Спарывают живот и наматывают кишки на шее. Это у них сама была пытка такая, что... Потому что у них по Корану... И вот почему очень многие вот часть вот как бы убивали себя, чтобы только в плен не попадать. Потому что они вот как бы мучают только без сознания, они отливают опять. Именно надо, чтобы болью как бы Богу, чтоб чистым. Через страдания, через боли.
Так кто же нас туда послал? Кому предъявим свои счеты?
Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Вспоминают ветераны афганской войны Юрий и Алевтина.
Среди афганских диких скал.
Восток – дело тонкое, Петруха. Духи, которые два не знают, как сложить с двумя, их марксизму, коммунизму, просто что-то не то мы делали там. Им не надо было мешать жить. Мы как бы европейцы, да, маленькие. Какое-то имеем отношение к Европе-то, да, мы-то так-то, да. И маленькие учились где-то, да, физики там, в школе там. А они воспитанные в условиях гор, на чистом выживании. И для них это обыденное. Вот уши отрезать, голову там отрезать, да, противнику. Руки по локоть так в крови там, да, и... Аллах Акбар, так вот это все. Морду там измарать в крови противника. Ну, то есть, у них свои традиции.
Говорю, выбегает вот такой шкет, и камень перевешивает, и старается. А чего он кидает? Откуда знаешь? Тебе под колеса. Дело в том, наших очень там много было в 60-е, в 70-е годы. Там наши авторемзавод построили, дороги наши строили. И они к нам относились, к нашим, вообще, пока не зашла армия. А когда зашла армия, в магазинах все есть, у нас же в Союзе ничего не было. Но были у ребят автоматы. У них 9 чеков был, на месяц им давали. И начали мародерничать, начали давление подниматься, начали насиловать. И они очень хорошо делили. Ты шурави вот из армии или советник. Советников они так и продолжали относиться и любить, которые помогали. А армию они ненавидели.
Ну мы это как? Да, спиртом. Потому что без этого мы тоже, наверное, кошняк бы уехал.
Мне кажется, самые наркоманы пошли вот оттуда. Раз я видела, это было что-то жуткое. Была на аэродроме в командировке. Ну и вот, и вдруг, говорит, все нашли. А командира не заменяли, у него один солдат сбежал. И вдруг говорят, технички появился. И скорее туда. И вот мы едем за ним. И вот он упал вот в эту грязь и орет: я не поеду в Союз, я там умру. Потому что он знал, что в Союзе ему наркотиков нигде не взять, а тут он уже стал наркоманом. И он сбежал к афганцам, и афганцы его кормили, поили полгода, пока вот его тут не поймали.
Так, на наркоманится. Кто гранату достанет, ходит чуть живой, чеку выдернет. Ходит, ходит, все его пинают, да ты уйди хоть сегодня, ты уйдешь или нет. У него гранату отберут, чеку вставят. Он разозлится, возьмет дрынт по этой, по перегородке, как долбанет, и все попадали. Думали, гранат, доходил, граната, все, кто спал. Это я сейчас смеюсь, а тогда с двухъярусного, со второго яруса падаешь на пол, чтобы выжить. Еще как падаешь, как лягуха летишь, и прилипаешь к полу бетонному. И думаешь, слава богу, не задело. Так ничего, жили, весело.
А куда деваться? Ну куда деваться? Почему вот, девчонка, у нас же вообще никаких документов, ничего. Все забрали и говорят, вот пока 2 года не отработаете, никаких. Это счастье мое, что мне-то уже 35 было, слава богу. Не 20 лет, как девчонкам, которые приехали туда. И которые очень многие вены резали, травились, потому что жить было невозможно. Представляете, что 6 модулей и 2 женских, да? Когда девчонка молоденькая, ей начинают петь, чего она не слышала, она, конечно. Но чуть маленько, а не сразу. Все виновата женщина. Всегда. Сама. Ну, вы знаете, до того было интересно, когда вот надолго уезжаешь в командировку, да, там замены много происходит, и когда приезжаешь, думают, что новенькая, это как коршуны все, да, кто вперед, что не занято. Старый хрыч какой-нибудь попадет, вот знакомая девчонка была, вот она не с мира бы была, да, и привязался к ней полковник, он жить я ей не давал. Хорошо, вот она себе цену знала, и на черта он ей сдался, да. А им чего? Им же надо снять давление. Мое счастье, что я была в авиации. Там было 99% людей. Это люди были. Вот если б не они, я бы не выжила.
Никогда не думал, что буду верить в приметы и в какие-то там прибамбасы. Весь летный состав, чокнутый, верит вот все эти штучки. Если тебя попросил любой друг, не друг, неважно, что, ну, сидим, он говорит: ой, слушай, какие кроссовки у тебя классные. Так мне нравятся. Попробуй, не отдай. Завтра не вернешься. Или часы, да? Ходили в отребье. А кто вот это знал, пользовался, да, хапали. Ну, не все, конечно, но что-то в этом есть. Почему-то, когда вот сильно хочешь остаться живым или выжить, начинаешь верить все, что может помочь. И неважно, как это называется. Я не знаю, в кого. Но когда начинают калашматить, да, вспоминаешь бога черта, всех греческих и римских, которых даже не знал, а потом говоришь: ну, жив останусь. Приду домой, приеду к матери, зайду в церковь, такую кучу свечей куплю, или одну толстую, но очень дорогую. И, как правило, покупали. А батюшка, он сразу узнавал. Говорит: иди-ка сюда, отрок, сын мой. Похоже, нашкодил. В Афгане, что ли? Ой, батюшка, не спрашивай.
Я думала, мать у меня с ума сойдет. Я где-то 1.5-2 месяца от своих криков просыпалась, потому что как бы почему-то мне все время снился сон, что мне спарывают живот и наматывают кишки. И когда я первый раз поехала в Русь, вот это центр для инвалидов Афгана, да, после смерти мамы, и опять как бы я снова ребят увидела без ног, без своих, да? Постоянно, каждую неделю, минимум раз в неделю воспитывали, что если вы кому-то пикните, скажете, если вы не вернетесь, вы такие волчьи документы получите, никогда до конца жизни никуда не устроитесь, если только не вернетесь. И кому-то чего-то скажете. Из отпуска ничего не было, таких снов как бы. А когда она совсем приехала, тогда началось, и у меня, в общем, в вагоне вятки, как опять снова этот же сон, и как на весь вагон заору.
Да не помню я. Первый день дома. Летели в пьяном угаре на самолете Душанбе, а мы с оружием своим. Ну, пулеметы, автоматы, там, целые сумки, там, гранаты, все, все с собой. Нас в чувство привести. Вот мы и приходили в чувство. Ох, как в чувство приходили. Местный народ содрогался. Батальон ментов прибежал. Дай стучать, орать, мы сейчас... Механик достает пулемет, ПКТ, подсоединяет, говорит... Юра, открой-ка, я сейчас этот батальон положу весь к чертовой матери. Не, иногда да. Снится. Как-то и голос пропадает. Одну хочу закричать и не могу. Вот так вот жена будет. Ты кого зовешь? Я. Хорошо, что разбудила. А что? Блин, 10 метров до земли осталось. Падали. Ну там, все еще там. Вот так.
Он был от имени страны, она его туда призвала, где каждый день задувала глаза. За те погубленные роды среди афганских диких скал.
В рубрике «Наши современники» ветераны афганской войны Юрий и Алевтина. Их записала Екатерина Лучникова. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. В рубрике «Мои любимые пластинки» киевская журналистка и актриса Елена Чекан.
Ну, я нашла у себя таких три истории пластиночных, которые, ну, вот так вот со мной всю жизнь. Первая история со мной приключилась в Москве, тогда поступала в Щукинское училище, и одновременно я совершенно, вот не знаю, по-черному или по-белому, я влюбилась в одного достаточно известного югославского поэта. Ну, сказать, что он был красив, это вообще ничего не сказать. Он был невероятно красив, и он был очень талантлив, он обезвел еще ко всему прочему весь мир, потому что еще был и журналист-международник. Но он был намного старше меня. Поэтому он не мог не видеть, насколько я влюблена, но он очень жестко держал дистанцию. И вот мы были с ним на концерте Гарри Гротберга. Сидели мы в первом ряду. Я не знаю почему, что вот когда началась баховская токката и фуга ре минор, я вдруг зарыдала. Я думаю, что я кричала. Может быть, я говорила, но мне кажется, что я кричала. Я кричала, что я его люблю. Что мне абсолютно все равно, что будет потом. Что я взрослая. Что он не имеет права мне отказать. Что я хочу, чтобы он был моим первым мужчиной. Я просто помню прикосновение огромного, большого, белого накрахмаленного платка. Вот он утирал мне слезы, сопли. И когда я подняла на глаза, я увидела, что он плачет. И я поняла, что это все, что ничего никогда не будет. Вот я сейчас еще заплачу, нифига себе, да? И вот на следующий день мы с ним обедали в ресторане «Прага», и он мне вынимает пакет, пластинку вынимает. Он и купил в «Березке», потому что это действительно тогда был дефицит. Это был Гарри Гротберг. Это был Бах на одной стороне, на другой был в стороне Мессиан. И я тогда взяла ножик. Я все соскоблила, все, кроме вот этой баховской токаты и фуги. Он жив еще. Когда я была в Македонии летом, я хотела к нему слетать. Но когда я узнала, что он не выходит из дому, когда я узнала, что он ослеп совершенно, и что он очень болен, я поняла, что мне нечего сказать. Потому что сказать ему, что я его любила всю жизнь, это неправда. Понимаете, если он каким бы он ни был стареньким, но я тоже не молоденькая, я бы очень хотела его видеть, но я подумала, что для него это будет огромная печаль, потому что он тогда был, ну, это был как... Он был Рихард Зорге, понимаете? Вот он огромный, красивый, он был такой... Вы знаете, тогда были очень плохие отношения с Югославией. 70-е, 70-е, вот где-то тогда это было. Ему трудно было приехать в Москву, он приехал как журналист-международник. Так, зарыдаю сейчас. Это не было, вот, что я вот хотела ребенка от этого человека, какие-то не было прагматики. Но я хотела вот все отдать, все, что было, а у меня больше ничего не было. Вот и все, была девчонкой. Ну, тогда, в то время, это считалось очень важным. Это считалось каким-то большим достоянием, вот девственность. И вот я хотела, чтобы это было его. Где-то через года полтора после этого я уже была студенткой Щукинского училища, и у меня был молодой человек, с которым я встречалась, из очень странной семьи. Его родители вскоре после войны приехали из Франции. Они из белой эмиграции. В то время приезжали очень многие. Это называлось возвращение на родину. Приезжали из Аргентины, из Болгарии, из Франции. В этом была странность семьи. И он уже родился в Москве. И в это время, когда я с ним встречалась, вышла пластинка Вертинского. Ему очень хотелось родителям эту пластинку подарить. Потому что оказалось, что со всеми детьми, бог знает, в каких-то эмигрантских далях, они слушали Вертинского живьем. И я тоже принимала огромное участие в поисках пластинки. Но дефицит это невозможно было абсолютно найти. И вот однажды мы были с ним в кинотеатре, я думаю, что это был «Космос», такой вот полукругом, большой, амфитеатром, зимой. И я замешкалась, потому что дубленка, там шарфики, там всякие шапочки. И когда мы уходили, уже люди так вот двумя такими ручеёчками спускались вниз. И вот мы проходим на выход, и я вдруг вижу большой пакет, завернутый в газету, прислоненный к спинке кресла. Я беру этот пакет, вот высоко поднимаю над головой, чтобы сказать, там, не знаю, товарищи, кто забыл, чьё это. И вдруг, я ничего не говорю, я думаю, а вдруг это Вертинский. Что было дальше, я не помню. Вот по его рассказу дальше было следующее. Я стала рвать газету на пакете, потом он ничего не понял, я побелела и стала что-то заталкивать под дубленку и помчалась. Я бежала, он за мной, мы выскочили, он схватил такси, потому что он понимал, что что-то такое случилось невероятное, и мы приехали к нему домой. Меня колотило так, что он дал мне что-то горячее пить, но что он вообще ничего не понимал. А я очнулась с того, что у меня зубы стучали по чашке, вот с чем-то этим горячим, потому что я думала, что сейчас ворвется, ну, не знаю, милиция, там, какой-то спецотряд или что-то, потому что я понимала, что это воровство.
На солнечном пляже своих голубых пижамах девчонка звезда и шалунья, она меня сводит с ума. Под синий берцет океана на желто-лимонном песке настойчиво, нежно и рьяно я ей напеваю в тоске.
Я жду вас, как сна голубого, я что-то вижу вас в сонном бреду. Когда же вы скажете слово, когда вы придете ко мне? Ну, что-то вот такое. А заканчивается он, что когда вы придете ко мне, а она отвечает, я к вам никогда не приду. Он так это приду. Замечательно.
И взгляд опускаю устало, шепнула она, как в бреду. Я вас слишком долго желала, я к вам никогда не приду.
Ну и третья такая история пластиночная, это детская история, она связана с моим сыном, у нас очень много пластинок. Вот, не знаю, это не кровать, конечно, ложа, на которой мы с вами сейчас сидим, оно забито совершенно пластинками. У нас винила где-то, ну, я думаю, 1500, а может быть и больше, то есть никто никогда не считал. И, конечно, в основном это классика, но, конечно, есть джаз, очень много джаза, есть Битлз, что-то есть из эстрады, которое случайно вот как-то так попало, но не собирали никогда. И когда я ожидала ребенка, для меня было невероятно счастливое время, потому что я бездельничала, я читала книги и слушала музыку. может, был на работе. И, наверное, десятке, которая была в животике, наверное, это нравилось, потому что он крутился, он вертелся, вообще лупил меня маленькими этими ножоночками по печёнке, кувыркался. Я его так успокаивала, поглаживала, и мы с ним вместе слушали музыку. И вот, когда он родился, конечно, появились детские сказки, но вот из всего этого невероятного количества пластинок он выделял две. Две у него были любимые. Одна называлась «Дядя Вальди», то есть Антонио Вивальди, а вторая – «Дядя Любица». А почему Любица? Потому что певец такой югославский, Ивица Шерфизи, и такая незамысловатая песенка, но припев был такой «Любите, пока любится», что-то такое «Целуйтесь, пока целуется». Вот это вот «Любица» назывался «Дядя Любица». Я страшно была огорчена, это даже не то слово. Я очень переживала, потому что я считала, что дурной вкус у ребёнка. Это кто-то из друзей принёс пластинку. Да, она была симпатичная, ну как, ребёнок вдруг нравится это ему.
Надо в любви советовать, кто любит, тот сам разберется. И песня моя поэтому с припевом таким поется. Любите пока, любится.
У нас сейчас старый ВЭФовский рижского завода крутилка испортилась. Настоящая проигрыватель для винила – это очень дорого. И вот мы хотим себе сделать на Новый год такой подарок. Уже почти все деньги у нас есть. Поэтому вот временно не слушаем, поэтому временно мы с вами сидим. Мы просто сидим на, я не знаю, на музыкальной сокровищнице.
Любите пока, любится.
О своих любимых пластинках рассказывала киевская журналистка и актриса Елена Чекан. Ее записала Ирина Колесникова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».